Привет! Это Анастасия Чижевская и второй сезон зеленого подкаста РБК «Тренды».
Партнер выпуска – компания X5 Retail Group, хорошо знакомая всем по магазинам «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». X5 уже встала на устойчивый путь развития. Крупнейший в нашей стране продовольственный ритейлер обеспечивает покупателей товарами по доступным ценам рядом с домом, от Калининграда до Красноярска. При этом помогает продуктами нуждающимся. X5 пропагандирует здоровый образ жизни, ответственное потребление и использование ресурсов, предоставляя покупателям необходимые для этого инструменты. От многоразовых сумок до возможности сдать пластиковую бутылку. А еще обеспечивает достойные условия труда и равные возможности для сотрудников. Так компания вносит свой вклад в достижение глобальных целей ООН. Становитесь осознанными и экологичными потребителями вместе с X5 и слушайте зеленый подкаст РБК «Тренды». X5 Retail Group – устойчивее вместе.
Сегодня мы поговорим о том, как начать разделять отходы дома и не сойти с ума. Недавно я была в гостях у друзей, и они с гордостью рассказывали мне, что начали разделять отходы. Когда они показали, как у них дома устроена система, я заметила, что они отделяют то, что не годится к переработке. Например, одноразовые пластиковые контейнеры из ПЭТа, которые сейчас практически нигде не принимают. На самом деле, я часто слышу от знакомых, что они начинают разделять отходы с того, что начинают собирать дома пластик, бумагу и всякие другие фракции. И это часто приводит к разочарованию, потому что, когда ты начинаешь сортировать отходы, рано или поздно ты узнаешь, что не все виды пластика подлежат переработке, и не все, что выглядит как бумага, на самом деле ей является. Сегодня у нас в гостях Алена Антипенкова, менеджер проектов в компании «Экотехнологии» и моя коллега. И мы обсудим, как правильно войти в эту историю с сортировкой отходов и не разочароваться в системе. Алена, в прошлом выпуске у нас в гостях был основатель экосборки Сергей Тушев. И он рассказал, что в сборку можно сдать 40 типов разных отходов. Я знаю, что ты начала сортировать отходы еще до того, как это стало мейнстримом. Расскажи, сколько видов отходов сдает на переработку такой продвинутый человек, как ты?
Всем привет. Я расскажу про свой путь, как я начала с малого, как это начинает каждый человек. И началось, на самом деле, все очень банально. Я просто начала сдавать макулатуру в школе. Мне кажется, этим занимаются все, потому что к этому стараются привлекать детей. И все это очень просто. Ты просто собираешь газеты, журналы, тетрадки и относишь это в школу. Потом, наверное, я начала сдавать лампочки и батарейки. Мы просто отвозили их в Икею. И это тоже очень просто. А потом у меня рядом с домом появилась сетка для пластика. И туда я относила бутылки и флаконы от бытовой химии и косметики. А потом я узнала, что, оказывается, мои дворники сдают на переработку макулатуру и металлолом. И оказалось, что очень многие дворники этим занимаются. Они все это собирают и сдают на переработку за деньги. Может быть, вы даже замечали, как они вынимают из мусорок в парке алюминиевые банки. Вот они их вынимают не просто так, они их сдают. И мне пришлось с ними пообщаться лично. Все это расспросить. Они мне подтвердили, что действительно это отправляется на переработку. И я начала относить отходы не только в эту сетку рядом с домом, но и дворником. А потом в какой-то момент я узнала про пункт приема отходов собиратора, увидела эту гигантскую инструкцию с кучей разных маркировок. Мне на самом деле стало ужасно интересно, потому что некоторые из них я уже знала, и я начала потихоньку разбираться. Я не стала сразу отсортировывать дома все, что у меня есть, что мог бы принять собиратор. И какие-то отходы я все равно относила в свои прежние отработанные, такие, ну, налаженные пункты, то есть в сетку рядом с домом и дворником. И я думаю, что это на самом деле очень удобно, когда у тебя есть несколько мест, куда ты относишь отходы. Потому что копить все дома и отвозить это потом в собиратор, это означает, что тебе нужно очень много места. А если у тебя рядом с домом стоит контейнер или дворники помогают жить экологичнее, то можно долго не копить, частично им все это относить, а то, что не принимают, например, в контейнере рядом с домом, отвозить в собиратор. А так, собственно, у меня это все и работало до того, как начался карантин. Потому что когда начался карантин, я перестала куда-либо ездить. Соответственно, отходы в собиратор я тоже перестала отвозить. И все это начало копиться дома. Еще и убрали сетку рядом с моим домом. Ее заменили на контейнеры, которые сейчас появились у всех. Это синий и серый бак. И я пока своим контейнерам на юге доверять не могу, потому что я сама лично видела, как их забирала одна машина. Поэтому туда я отходы свои не отношу, потому что мне очень жалко, что я их отсортировываю, мою, сушу, а потом их не отправят на переработку.
По-моему, Южный округ — это чуть ли не единственный округ в Москве, из которого пока что забирает одна машина.
Кажется, да. На самом деле, я видела это довольно давно, я даже сняла это на видео и хотела им отправить, что ну как же так, разберитесь, пожалуйста, почему вы отвозите все в одной машине. Но так я этого и не сделала, и пока своими глазами не видела, чтобы они вывозили это двумя машинами, поэтому пока нет, для меня эти пункты не работают. Но когда эти пункты, когда контейнеры эти появились, сетка исчезла, и бутылки тоже пришлось сдавать куда-то в другое место. Кстати, еще сложные отходы я приносила в офис, потому что, поскольку мы работаем в экотехнологиях, у нас стояли прямо в офисе контейнеры, и содержимое этих контейнеров забирала сфера экологии, отвозила их гарантированно на переработку. Тут у меня не было никаких сомнений. И более того, поскольку мы были не обычные люди, а работники компании, мы могли в эти контейнеры складывать, например, не бутылочный PET, всякие упаковки от сэндвичей, боксы с маркировкой 1, которые никуда нельзя сдать, кроме каких-то пилотных проектов. Так вот, сфера экологии как раз забирала этот пластик, отвозила его на тестовую переработку, и это было, конечно, спасением, которое тоже закончилось в момент карантина. И теперь весь этот небутылочный PET лежит у меня дома. Как я думаю, у тебя, Настя, он тоже
да,
лежит дома.
Да, я прямо перед карантином привезла огромную сумку отходов, таких нестандартных, которые хотела сдать, но контейнеры в офисе были заполнены, и я их положила просто рядом с рабочим местом, и потом благополучно забрала обратно домой, когда карантин начался. Очень расстроилась.
Да. Еще на самом деле, у меня есть несколько видов отходов, которые я сдаю и считаю их нестандартными. У меня есть некоторый лайфхак. Я знаю, куда сдавать медицинские отходы, всякие использованные шприцы и просроченные лекарства. У меня очень тяжело болела собака, поэтому мы делали ей много уколов, и оставалось много шприцов. И сейчас, как известно, у нас нет никакой системы, где бы принимали эти медицинские отходы от людей, но мой молодой человек работает в лаборатории, эта лаборатория находится в настоящей клинике. И поэтому я под шумок отдавала ему эти шприцы и просроченные медикаменты, он их складывал прямо в клинике в контейнеры для медицинских отходов, и они отправлялись на утилизацию. И на самом деле это единственный выход, потому что в какой-то момент я даже пробовала звонить в ветклинику и спрашивала их, можно я вам принесу вот шприцы, которые мы использовали для того, чтобы делать уколы собаке. Но понятно, что они отказывались, потому что всякое медицинское учреждение должно платить за утилизацию таких отходов и забирать у каких-то людей отходы и за них же платить. Ну, конечно, это звучит глупо, такая сказка.
Да, в Москве есть только одна организация, которая принимает лекарства на утилизацию, тоже за деньги. Там что-то около 200 рублей за килограмм, по-моему, или чуть меньше. И, насколько я знаю, в Питере тоже есть только одна организация, куда можно сдать медицинские отходы. Да, к сожалению, у нас это не налажено.
Да, я их находила, и, конечно, меня смутила идея платить за свои просроченные лекарства, поэтому я нашла вот такой выход, но понятно, что такая опция доступна не всем. А еще, кстати, мне было очень интересно узнать от своей подруги, которая живет в Нидерландах, что там люди вообще платят штрафы, если они не утилизируют правильно медицинские отходы. То есть, если ты выбросишь в обычную помойку просроченные лекарства, тебе пришлют штраф. Я не знаю, как они это отслеживают, но в любом случае, кажется, всех жителей Нидерландов и так пугает, что они будут платить какие-то штрафы, поэтому они законопослушно относят все просроченное в аптеке. Вот пока у нас такой системы не появилось, приходится как-то изворачиваться.
Ну, на самом деле, кстати, вот Сергей рассказывал, что сборка начала принимать, ну, правда, не лекарства, а блистеры от лекарств, что уже, в принципе, тоже спасение, потому что раньше такие отходы никто не принимал.
Ну, они, кстати, кажется, принимают блистеры как раз с таблетками тоже, потому что все это отправляется на завод НЭК, если я не буду название, и они отделяют уже механически таблетки, блистеры алюминий, пластик, и все получается, да. Но в любом случае это только блистеры от таблеток, это не всякие вот эти капсулы с жидкими лекарствами, и уж точно не шприцы, которые вообще некуда девать.
Слушай, ну получается, ты сдаешь, ну точно больше 10 фракций разной упаковки.
Да, определенно.
Это звучит как уровень для очень продвинутых людей. Расскажи, с чего бы ты порекомендовала начать новичку?
Первое, на самом деле, что нужно сделать, это найти пункт приема, который вам будет удобен и которому вы будете доверять. Потому что если вы просто начнете собирать что-то и не будете знать, куда это отнести, все испортится, потому что в результате, скорее всего, вы просто все, что собрали, возможно, даже помыли и высушили, и спрессовали, просто выбросите в помойку. Поэтому первое, что нужно сделать, найти такой пункт. Чтобы его найти, можно воспользоваться картами Recycle Map или Полезный город плюс один. Это народные карты, где люди отмечают такие пункты приема, поэтому на всякий случай нужно всегда приходить к этим пунктам и проверять, действительно ли они работают. И если они закрылись, вы можете даже сами на этой карте отметить, что пункт больше нет. Поэтому первое, что мы сделали, мы нашли пункт, и второе, обязательно посмотрели, что вообще в этом пункте принимают. Причем это может быть не какой-то эко-центр, где принимают много отходов, это может быть обычный контейнер, та же сетка для пластика. Но даже там обязательно нужно посмотреть на инструкцию, потому что там точно будет написано, что они принимают. И еще более важно сдавать туда именно то, что принимают. Потому что когда мы бросаем в ту же сетку для пластика все, что угодно, что сделано из пластика, а не то, что там написано, например, пластиковые бутылки, нам кажется, что ну ладно, они же разберутся, все будет нормально, это же они же понимают. На самом деле это не так. Точнее, они-то все, конечно, прекрасно понимают, но инструкции пункта приема, они отражают договоренности пункта приема с переработчиком, потому что переработчик диктует пункту свои условия. Например, он ему говорит: я готов принимать только прозрачные PET-бутылки, бутылки с маркировкой 1. Пункт приема пишет это в инструкции, и если мы им не следуем, пункт приема отправляет переработчику все, что ему бросили в этот контейнер, и завод говорит: ну, нет, нам такое сырье не подходит, мы с тобой работать не будем. И таким образом мы на самом деле даже ставим под угрозу вообще существование этого пункта приема, потому что он в любом случае будет тратить деньги на досортировку и вынужден будет искать нового переработчика. Поэтому так важно соблюдать инструкции. И на самом деле я бы сказала, что это удобно еще и для нас, потому что когда у меня стояла вот эта сетка рядом с домом, я в какой-то момент позвонила по телефону, который был указан на инструкции, и спросила, правильно ли я все делаю. Потому что там было написано, что они принимают бутылки с маркировкой 1 и флаконы с маркировкой 2, без крышек. Так вот, оказалось, что туда еще нельзя сдавать матовые белые бутылки от кефира, потому что они тоже не смогут их принять, и вообще это довольно сложная фракция. И туда можно сдавать только прозрачные бутылки от напитков. Это было для меня важно, и я перестала сдавать туда белые матовые бутылки, потому что было понятно, что их просто отвезут на полигон. И еще оказалось, что, оказывается, в эту сетку можно было бросать канистры с добрыми крышечками. И этого не было в инструкции, а оказалось, что туда их можно сдавать, и это сильно облегчило мне жизнь. Поэтому инструкция — это хорошо.
Если инструкция недостаточно подробная, то нужно позвонить по телефону, который указан на контейнере, или как-то еще связаться, да, с этой компанией?
Да, можно на самом деле и в интернете поискать информацию, потому что на хорошем контейнере, которому можно доверять, всегда будет написано название компании, которая вывозит эти отходы. И, возможно, инструкция будет у них на сайте, а, возможно, у них даже есть соцсети. И всегда можно написать им в директ, задать вопросы, отправить фотографию и спросить, можно вам вообще это класть или нет. Я, например, очень часто так делаю с Эколайном. Я просто фотографирую то, что меня смущает, присылаю им, и они говорят «да», «нет».
А расскажи, есть ли какие-то универсальные правила, которые работают для всех пунктов приема? Потому что, получается, сейчас мы обсудили, что у каждого пункта приема могут быть свои правила. Например, у тебя принимали PET-бутылки без крышек. У меня во дворе принимают с крышками.
Я думаю, что универсальные правила касаются не пластика. Например, намного проще говорить про металл, потому что все принимают алюминиевые банки от напитков и консервные банки.
Не все. Консервные банки, вот, например, я недавно была в Казани, у них прям написано «только алюминий», не железные банки. Так что и тут есть нюансы.
Ладно, хорошо. Ну, в любом случае, с металлом проще с категориями. У нас есть алюминиевые банки от напитков, есть консервные банки, еще есть весь остальной металлолом, который вот его уж редко принимают. И еще есть фольга, которую тоже очень редко принимают. Но вот алюминиевые банки от напитков, ладно, давай скажем, что алюминиевые банки от напитков — это универсальная история. А еще есть стекло, это бутылки и банки, и их тоже много где принимают, где берут стекло. Там единственное важно учесть, берут ли стеклобой, потому что не все его, опять же, принимают.
Стеклобой — это битое стекло.
Да.
И его, скорее всего, тоже нужно сдавать специфическим образом. Я недавно узнавала у Эколайна, как им сдавать стеклобой, и они сказали, что его нужно сложить в банку или в коробку, чтобы сотрудники не поранились.
Это очень логично, на самом деле. Я, насколько понимаю, со стеклобоем основная проблема именно в том, что кто-то может пораниться, потому что в любом случае при переработке бутылки бьются, и самое важное — как раз просто всех обезопасить. И еще, наверное, просто с бумагой, потому что мы все представляем себе с детских лет, что такое макулатура, различные журналы и газеты. Кстати, глянцевые журналы тоже принимают макулатуру. Вот этот глянцевый слой, он не страшен. Но с макулатурой просто нужно помнить несколько простых истин о том, что, например, чеки — это не макулатура, и бумажные стаканчики сдавать на переработку нельзя.
Но ты сдаешь чеки.
Да, я сдаю чеки, но не на переработку, потому что чеки — это не бумага, а термобумага, и там содержится бисфенол А, который, собственно, и позволяет наносить вот эти волшебные черные письмена на чеки при помощи нагревания. И бисфенол А плох тем, что его попадание недопустимо в процесс переработки макулатуры, потому что из макулатуры, как многие знают, делают, например, туалетную бумагу. И какие-то токсичные вещества туда просто не должны попадать. Но чеки принимают в различные творческие проекты. Из них делают бумагу и открытки. Кто-то даже рисует на этой бумаге из чеков. И в Москве, например, чеки у нас принимают в магазине «Вуги-Вуги». Он находится на метро «Курская», прямо рядом с Zero Waste шопом «Котомка». Так что, если кто-то уже практикует Zero Waste, вы можете еще и чеки сдавать прямо поблизости.
Что из них делают?
И чеки эти передают как раз в арт-проект. Я не помню, если честно, название этого проекта. Но из этих чеков как раз и делают открытки. То есть эти чеки просто вываривают. Девушка, которая этим занимается, надевает очень хорошие прочные перчатки, варит все эти чеки вместе в нескольких водах, чтобы вот этот белый порошок, который как раз и является бисфенолом А, он вымылся. И потом просто высушивает эти чеки в специальных формах, спрессовывает их, и получается такая бумага с интересной фактурой.
Получается, сначала мы ищем пункт приема, потом изучаем его инструкцию. А как понять уже дома, вот из всех там видов пластика, что из этого подходит для пункта приема, а что нет?
Когда мы говорим про пластик, самое важное — разобраться в маркировках. И маркировки — это такие треугольнички с тремя стрелочками, внутри которых обычно стоят цифры, а снизу написаны буковки. Иногда стоят только цифры или только буквы, но это не должно нас пугать. И здесь не стоит погружаться в этот мир маркировок сразу, изучать их все, нужно начинать с малого. Вот, например, вы увидели, что ваш контейнер принимает маркировки 1, 2 и 5. Скорее всего, в этой инструкции также будет пояснено, где вы можете найти эти маркировки. Например, единичка — это бутылки от напитков. И вы запоминаете, что единичка — это бутылка от напитков.
Но не только бутылка от напитков.
Но не только. Двоечка — это флаконы от бытовой химии и косметики. И мне кажется, как раз это очень забавно, потому что вот эти маркировки 1 и 2, они вообще первые, и люди обычно с них и начинают. Такое ощущение, что им специально присвоили такие маркировки. И постепенно вы начинаете просто сравнивать маркировки, которые вы видите на упаковке, с инструкцией. Если вам это интересно, потому что мне на самом деле было очень интересно разбираться в маркировках, я вообще считаю, что это такой квест или игра, потому что мир маркировок, он удивительный, и ты всегда находишь что-то новое, потому что иногда бывают ошибки и очень забавные как раз вот на этих упаковках. Поэтому вы просто смотрите на самом деле на инструкцию и на упаковку и сравниваете.
Здесь, наверное, важно упомянуть, что многие думают, что вот этот треугольник в стрелках, он означает, что упаковка перерабатывается. Но получается, что это не совсем так.
Да, это не так, потому что вот этот треугольничек со стрелочками, его еще называют петлей Мёбиуса, он просто показывает, из какого материала сделана упаковка. И это не означает, что всякий материал можно переработать. А если мы опять же говорим про пластики, где выделяют у нас, например, 7 маркировок, то мы знаем, что на переработку не принимают, например, тройку и семерку, а все остальные принимают, в зависимости от пункта приема. Но вот 3 и 7 мы вряд ли сможем куда-то сдать. Хотя там стоит вот эта маркировка с треугольничками, тремя стрелочками.
Понятно. То есть нужно ориентироваться не на сам факт наличия вот этого треугольничка, а на цифры и буквы, которые написаны внутри или там под ним.
Да, надо ориентироваться на саму маркировку, и самое главное — просто сличать ее с инструкцией. Потому что если эта маркировка в инструкции есть, все хорошо. Если же ваш пункт приема не принимает материалы с такой маркировкой, значит, вы туда их сдать не можете.
Понятно. Ну, допустим, мы разобрались с тем, что мы можем сдавать, нашли пункт приема, и после этого можно уже организовать пространство дома. Расскажи, как организовано пространство у тебя и сколько это занимает места?
Я не думаю, что я идеал, которому стоит подражать, потому что у меня на самом деле все сделано из подручных средств, но я, как ни парадоксально, думаю, что это как раз самый экологичный вариант, потому что я не покупала какие-то специальные контейнеры для того, чтобы разделять отходы дома. Я использую то, что у меня уже есть, обычные картонные коробки и большие пакеты от собачьего корма. Оказалось, что они очень удобные. Кстати, их нельзя переработать, потому что их делают из многослойных материалов, из пластика, смешанного с металлизированным слоем, поэтому я использую их много-много раз и просто опустошаю в пункте приема. Так вот, все отходы у меня проходят две стадии. Первая — это картонная коробка на кухне, которая стоит под раковиной. Туда отправляется абсолютно все, что можно сдать на переработку, прямо вместе. Причем я живу вместе с мамой, и мама у меня удивительно легко втянулась во всю эту тему с сортировкой, но она не готова становиться экспертом в этой теме, поэтому она просто перестала выбрасывать в мусорку все, что похоже на полезные отходы, и она либо оставляет это в раковине, либо уже сама моет и отправляет в эту картонную коробку. Причем, конечно, иногда там бывает то, что переработать нельзя, но в этом нет никаких проблем, потому что просто я это беру и выбрасываю, а не оставляю в своей картонной коробке. Когда коробка наполняется, я это все отношу к себе в комнату, где у меня стоит огромный икеевский шкаф из двух секций. И в одной из этих секций у меня висят вещи наверху, навешала, а под ним стоят мои мешки от собачьего корма, где, собственно, и лежат мои отходы. Ничего это не пахнет, это там нет никаких насекомых, потому что все отходы чистые, сухие, и никаких проблем это не вызывает. Соответственно, я просто закрываю дверцу шкафа, и мои отходы никто не видит. Поэтому у меня получается такая полностью закрытая система. Это занимает не очень много места, потому что я ставлю мешки друг на друга или коробки на мешки, и там уже я рассортировываю по разным видам. Но на самом деле я пока не знаю, как я буду сдавать отходы после карантина, потому что пока я все еще сортирую это на несколько категорий сразу, потому что я привыкла отвозить это в собиратор, потому что их склад находится прям недалеко от моего дома. Но в последнее время я передавала отходы своему молодому человеку, который так же, как эко-такси, только бесплатно для меня, отвозил это все в контейнер Эколайн. А там ничего не надо делить по видам, так что я все рассортированное по типам просто скидывала в один большой пакет, и он это чудесным образом сдавал на переработку. Поэтому вот так это работает. И еще у меня есть отдельные небольшие коробочки для каких-то сложных отходов, вроде чеков или батареек. Они у меня просто лежат в маленьких каких-то коробочках, в пакетиках, тоже спрятанные в шкаф. И еще, кстати, забыла рассказать, я сдаю на переработку разбитую посуду. Если посуда разбивается не вдребезги, а на такие большие хорошие куски, я стараюсь отдать их в проект «Шито-крыто», где чудесная девушка делает из вот этих осколков украшения.
А туда можно сдать любую посуду или надо сначала отправить фотографии и спросить, подойдет ли такой дизайн?
Именно так. Надо сначала отправить фотографии и спросить, подойдет ли ей, потому что она, конечно, берет не все. Но у меня довольно лаконичная посуда. Вот у меня разбиваются стабильно мои черные красивые тарелки глянцевые, поэтому я очень надеюсь, что она сможет с ними что-то сделать.
Слушай, а какие отходы помимо батареек ты еще сдаешь вот из опасных отходов и куда?
Батарейки я сдаю или в Икею, или во Вкусвилл. А лампочки я сдаю в управляющую компанию. Это то, что мы раньше называли ЖЭКом.
Очень часто меня спрашивают, куда сдать бытовую технику. Есть ли у тебя опыт?
Меня тоже всегда спрашивают, и я всегда мучаюсь с ответом на этот вопрос, потому что на самом деле в интернете можно найти длиннющие списки сервисов, которые это принимают, но на практике, когда ты начинаешь им звонить, оказывается, что все очень сложно, потому что либо они это принимают за деньги, либо они принимают что-то конкретное, либо нужно совершить покупку, чтобы они тебе выдали скидку за эту бытовую технику, поэтому действительно тут все непросто. Но, кажется, бытовую технику принимает проект «Свалка». Они принимают вообще абсолютно все, и мебель, и одежду, и игрушки, и в том числе бытовую технику. Но на самом деле, мне кажется, что такие акции просто нужно ловить. Вот не так давно Теле2 проводил такую историю, когда они забирали планшеты, телефоны на переработку и тоже выдавали какие-то скидки. Поэтому если вы увидели такую акцию, бегите и сдавайте.
Понятно. То есть если мы говорим не про Москву, а про какой-то другой город, то надо погуглить, подписаться на какие-то профильные группы и ждать тематических акций.
Ну да, можно погуглить, поискать акции, а можно погуглить, найти действительно эти организации. Просто здесь нужно быть готовым, что им нужно звонить и выяснять, подойдут ли им вообще ваши предметы этой бытовой техники. Но, конечно, я бы советовала тут быть понастойчивее, потому что выбрасывать все это на свалку — это, конечно, плохая идея, потому что это точно никогда не разложится ни при нашей жизни, ни при жизни наших детей. И там используют всякие драгоценные хорошие металлы, которые, конечно, можно и нужно использовать много-много раз. Поэтому здесь надо попробовать найти им какое-то применение.
Слушай, и ты еще сказала, что ты моешь и сушишь отходы. Можешь поподробнее рассказать, как у тебя это организовано и вообще зачем нужно мыть отходы?
Мыть отходы нужно в первую очередь для вас, чтобы они не пахли и у вас не было никаких насекомых дома, пока вы их храните. При этом, если запаха и насекомых не будет у вас, их не будет и в пункте приема, которые тоже все это хранят на своем складе долгое время, прежде чем накопят большую партию и отправят это на перерабатывающий завод. А если говорить про то, насколько тщательно это нужно мыть, не надо думать, что нужно взять губку, надеть перчатки, налить кучу моющего средства и все это хорошенько промыть. На самом деле нет. Это занимает очень мало времени. Например, если мы говорим про бутылки от напитков, то их вообще по факту мыть не нужно, особенно если это вода. Если это какие-то сладкие напитки, можно немножко сполоснуть. Если это йогурты и молоко, тут уже нужно сполоснуть более тщательно, и лучше это сделать сразу после того, как вы допили. Иначе потом действительно придется это как-то замачивать, ждать, пока все это от стенок отойдет и так далее. А если мы говорим про какие-то контейнеры, где, например, лежало мясо или рыба, то их, да, действительно придется уже помыть, наверное, с моющим средством, но есть прекрасное изобретение человечества — посудомоечная машина. И если она у вас есть, на самом деле отходы очень удобно мыть там вместе с посудой. Те же металлические банки, стекло, даже пластик на самом деле. Иногда, правда, пластик скукоживается, если вы ставите мойку на большую температуру, но это не страшно.
Все ли отходы можно мыть в посудомойке?
Ну, вообще не советуют мыть пластик с маркировкой 6, потому что это полистирол, и при нагревании он выделяет токсичное вещество стирол. Поэтому полистирол лучше не класть в посудомоечную машину на высокую температуру, а все остальное можно мыть.
Для примера, что делают из полистирола?
Контейнеры для еды иногда. Они еще так очень сильно хрустят. Если вы их попробуете сжать, они сразу начнут трескаться и очень громко хрустеть. Еще почти все баночки от йогуртов делают из шестерки. Одноразовую посуду, тарелки и приборы. Вот стаканчики обычно делают уже из пятерки. Они такие мягенькие. Вообще полистирол очень удобно опознавать именно потому, как он хрустит. Вы просто его сжимаете и сразу услышите его. Можно даже вслепую.
ПЭТ тоже хрустит, мне кажется.
ПЭТ тоже хрустит. Поэтому, если вы услышали хруст именно в контейнере, лучше здесь проверить. Но полистирол все равно, он очень громкий, такой пластик.
Но надо сравнить, что хрустит громче, ПЭТ или полистирол. Расскажи, пожалуйста, организован ли у тебя как-то сбор органики? Потому что это такой больной вопрос для многих. Если мы посмотрим на наше ведро, то поймем, что основную часть занимают именно органические отходы, всякие шкурки от бананов, очистки от картофеля и так далее. Что ты делаешь с ними?
Я поступила современным способом, мне кажется. Я просто установила себе в раковину дюспоузер. Это такой агрегат, который измельчает пищевые отходы. Наверное, все их видели в каких-нибудь американских фильмах или сериалах. Правда, там диспоузеры показывают только, когда туда проваливается кольцо, и нужно рукой залезть в этот диспоузер, и всем очень страшно, что он передробит руку. На самом деле, там нет никаких ножей и никаких лезвий. Диспоузер работает именно по принципу таких молоточков, которые на огромной скорости просто бьются друг об друга и разбивают все, что туда попадает. Я когда купила его, я, наверное, радовалась больше, чем новому мобильному телефону, потому что я поняла, что теперь вопрос с пищевыми отходами у меня решен. Если честно, я даже не рассматривала варианты завести себе дома компостер, потому что я слышала разные отзывы о том, что они пахнут, и даже если они не пахнут в закрытом состоянии, в любом случае их нужно открывать. И тогда уж запах точно распространяется. Потом я понимала, что компостер — это довольно длительная история, потому что отходам нужно время, чтобы превратиться в компост. А в какой-то момент я начала есть очень много овощей, и очистков образовывалось, ну, очень много, и я понимала, что вряд ли мой компостер это выдержит. Ну, и на самом деле хорошие компостеры стоят очень дорого, даже дороже, чем диспоузер. Поэтому я купила диспоузер Bone Crusher, и мне кажется, у него очень вдохновляющее название, и он действительно разрушает абсолютно все, и кости, и на Ютубе у них можно посмотреть ролики, как они дробят в диспоузере даже мобильные телефоны. Конечно, это ужасно не экологично, но это просто показывает, насколько он крутой. Поэтому он стоит у меня в раковине, у меня двойная раковина, в одну я просто сбрасываю все очистки, кости, все что угодно. Единственное, диспоузеру довольно сложно приходится с косточками от фиников и от абрикосов. Вот это он не может проживать, в отличие, например, от куриных костей. Вот это ему очень легко. И на самом деле этот диспоузер очень нравится моей маме, потому что она тоже заметила, что у нас намного медленнее заполняется мусорное ведро. Сейчас мы мусор, наверное, выносим, не знаю, раз в 2 недели. Когда я живу одна, вообще раз в месяц могу его выносить. Потому что все, что можно переработать, мы отправляем на переработку, а все пищевые отходы измельчаются и отправляются в канализацию. Но здесь важно помнить, что диспоузеры можно устанавливать в современных домах с хорошей канализацией, которая это выдержит. И такое, к сожалению, сейчас есть не во всех городах. Такое точно работает в Москве, но на всякий случай все равно нужно звонить в свою управляющую компанию и уточнить у них, можно ли ставить диспоузер. Но, если честно, когда я в свою позвонила, они очень удивились моему вопросу и сказали: «Господи, да делайте, что хотите». Им как-то было все равно. И еще меня смущал вопрос, можно ли вообще смывать в канализацию пищевые отходы. Может быть, это не очень здорово для канализации, но я на эту тему общалась с Мосводоканалом, и они рассказали, что это вообще очень классная история, когда вы устанавливаете дома диспоузер, потому что в канализации, насколько я понимаю, на очистных сооружениях тоже живут бактерии, которые помогают перерабатывать все, что мы туда отправляем. И этим бактериям нужно чем-то питаться, поэтому чем больше в канализации органики, тем бактериям лучше.
Я точно знаю, что в Мосводоканале в Москве стоят установки, которые из органики делают биогаз.
Угу.
Поэтому, да, это такой очень экологичный способ утилизировать органические отходы. Здорово, что ты довольна таким способом. Мы еще поподробнее про утилизацию органики в городских условиях поговорим в следующих выпусках. Давай сейчас подытожим, с чего нужно начать разделять отходы и по какому алгоритму пройти.
Первое, что нужно сделать, найти пункт приема отходов. Второе, изучить инструкцию и посмотреть, что они принимают. Не надо собирать то, что в пункте приема не собирают, только по инструкции. Далее нужно, собственно, определиться с количеством фракций, потому что не нужно, опять же, начинать со всего. Выберите несколько, с которых вам будет комфортно начать. Потом нужно организовать дома пространство. И опять же, здесь не обязательно покупать какие-то специальные контейнеры, вы можете использовать пакеты или коробки, чтобы это, опять же, вам было удобно. Ну и, наконец, вы можете попробовать разобраться с органическими отходами, но это уже такой пункт под звездочкой, чтобы совсем перейти на уровень гуру, я бы сказала.
Ну и еще важное дополнение. Отходы мы ополаскиваем, если они могут начать пахнуть, и компактно сжимаем. Но, опять же, это даже больше для своего удобства, чтобы отходы занимали меньше места.
Да, точно так.
Алена, и последний вопрос. Расскажи, что самого радикального лично ты делаешь для экологии?
Я скажу так. Я не хожу ни на какие митинги и клаймат-страйки с плакатами о том, что нам нужно спасти планету. Мне кажется, что это, наверное, самое радикальное, что можно делать ради экологии. У меня все намного проще. И мне кажется, что в моем случае радикальным это считают люди в моем окружении, а не я, потому что мне это кажется вполне нормальным. Когда я начала интересоваться экологией, я начала, конечно, с того, что начала разделять отходы, но потом, наверное, как и каждый, поняла, что можно вообще обойтись без отходов, если стараться жить по принципу zero waste, или ноль отходов, и сокращать потребление. Отказываться от одноразовых вещей, отказываться от продуктов в упаковке. Это как раз заставило меня отказываться от многих вещей. А отказ — это довольно неприятная история, и очень многим кажется, что это вообще ненормальная ситуация, когда ты отказываешься от обычных продуктов просто из-за того, что ты хочешь спасать планету. Потому что еще все понимают, что маленькие шажочки, они, в общем-то, не делают какую-то глобальную картину. И я понимаю, что, отказываясь от пакета на кассе, я не спасу какого-нибудь гигантского кита в океане. Но я знаю, что если не только я, но и мои друзья, моя семья и все-все вокруг будут отказываться от этих пакетов, ситуация точно станет лучше. Поэтому я вижу в этом смысл и действительно отказываюсь от вещей. Однажды у меня была такая не очень приятная история. Мы были за границей с моим молодым человеком и зашли в супермаркет, чтобы купить продукты. А те, кто бывали в Европе и уже начали жить экологично, знают, что европейские магазины отличаются тем, что там практически все продают в упаковке. Там очень сложно найти овощи и фрукты на развес, в отличие от России, например. И мы хотели купить бананы, но бананы в этом магазине были только упакованные. И я сказала, что я не буду их покупать. И мой молодой человек пришел в некоторое смятение. Он сказал: «В смысле? Мы хотим купить бананы, и мы не будем их покупать просто потому, что они в упаковке». И я сказала: «Да, ничего, я переживу без этих бананов и куплю их в другом месте, потом. Это сейчас не самая важная покупка». И для меня это абсолютно нормальная ситуация, но у нас с ним возник спор. В результате этого спора мы выяснили, что у меня есть убеждения, которые, очевидно, влияют на мое потребление. И мне удалось его переубедить, когда я привела ему в пример то, что он не заправляет свою машину на некоторых бензоколонках из своих идеологических соображений. Поэтому он готов иногда поехать в объезд, чтобы заехать на заправку, которая отвечает его идеологическим представлениям. И, услышав этот аргумент, он меня понял и сказал: «Ладно, мы не будем покупать эти бананы».
В итоге купили где-то в другом месте?
Да, в итоге мы что-то придумали потом. Или купили что-то вместо бананов, я не помню.
Ну да, это звучит радикально. Когда я думала, как бы я ответила на этот вопрос, я тоже подумала, что я бы сказала, наверное, что я крайне редко покупаю мороженое, потому что оно всегда в неперерабатываемой упаковке. И мой муж мне сказал, что вообще это звучит дико. Хотя на самом деле для меня это не такое уж ограничение. То есть я это совершенно не воспринимаю как какое-то ограничение моего комфорта. Поэтому да, здесь, наверное, еще нужно смотреть на твое личное отношение к этому. Алена, спасибо, что сегодня была с нами, за то, что поделилась своим опытом. Он звучит вдохновляюще. В следующих выпусках мы обсудим, что все-таки делать с органикой в городских условиях. Поэтому подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки, пишите комментарии. И до встречи в следующем эпизоде.
Всем пока!